Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово, победу Господа над смертью, над грехом, над дьяволом и бесами его. Но, к сожалению, эта победа очень часто остается только победой самого Господа. А к его последователям или тем, которые так себя именуют, христианам, она часто уже не имеет никакого отношения. Люди празднуют воскресный день по привычке, ходят в храмы по привычке и выполняют прочие духовные упражнения, добродетели и заповеди Господни по привычке. От этого эти заповеди перестают быть Господними. Из духовных превращаются в плотские, земные, человеческие. От этого добродетели перестают быть божественными. То есть такими, которые приносят благодать Духа Святаго. А становятся чисто человеческими добродетелями, которыми люди хвастаются, тщеславятся и погубляют себя. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, которое подтверждает эту мысль, что, к сожалению, много званых, но мало избранных. И в этом Евангелии от Луки Господь говорит притчу о человеке, который сделал большой ужин, то есть вечер, пир, и позвал многих людей. И в первую очередь он звал как бы своих. Поэтому они называются званые. То есть это все люди, которые призваны к свету истинной Христовой веры. И здесь нам надо внимательно посмотреть и еще глубже вдуматься, что же происходит с этими зваными людьми. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Вот это в русском переводе это звучит «как бы сговорившись». Не потому, что это был сговор, вот специально люди собрались где-то и стали сговаривать, ничего подобного. Они и не знали друг друга, может быть. А потому, что действие страстей в людях одинаково. И в этом смысле люди могут, не сговаривая друг с другом, поступать одинаково порочно, одинаково погибельно и не богоугодно. Так и мы видим на примере этой притчи. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее». Вот какую причину выставил этот человек. Он отказался пойти на духовный пир, на общение с Богом, на зов Божий. По причине чего? Это верующий человек. По причине чего отказался? Потому что он вступил во владение, значит, землей, поместье, и ему нужно было посмотреть. Почему сказано не что-то там такое практическое сделать, а именно посмотреть? Потому что здесь вот, основной страстью у этого человека было тщеславие или славолюбие. Вот как я прославился, вот я уже владелец целого участка земли и так далее, и так далее. То есть я уже по другими людьми выделяюсь. И это одна из трех основных страстей, которые держат человека в плену дьявола. И здесь не случайно Господь именно три человека показал, указывая каждому из этих людей на страсть. Вторая страсть выражается таким образом. Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Здесь показана как бы практическая необходимость, но по сути человек купил, значит, имел деньги, и это указывает на страсть сребролюбия или лихоимения, или пристрастие к богатству, которое может выражаться и, значит, скотом, и другими всякими средствами. И человек погружается в заботу о приобретенном. Ему уже не до зова Божия. Итак, это страсть сребролюбия. Как бы вообще страсть к богатству, она именуется святыми отцами сребролюбием. Третий сказал: «Я женился, потому не могу прийти». Здесь подразумевается страсть сластолюбия. Хотя и речь идет о законном браке, но если смотреть на страсть, то сластолюбие. Итак, этих три страсти, мы запомним, отделяют людей, верующих людей уже, уверовавших, церковных, от духовного торжества, от духовного пира и от реального Бога общения. Это очень важный момент, это очень важное место в понимании, что именно верующие, званые люди отходят. Почему эти люди так поступают? Почему не отдаются этим страстям? Потому что они не оцерковили всю свою жизнь. Для них Бог, церковь и все, что с этим связано, это только часть их жизни. Какая-то часть. У каждого свое место, но это всего лишь навсего часть. Если верующий в сознании своем разделяет свою жизнь, что вот есть часть церковная, божественная, а часть земная, то он уже закладывает, значит, великую яму погибельную в своей духовной жизни. То есть он уже окрадывает себя, потому что он неправильно подходит вообще к жизни. Нельзя разделить и пытаться служить Богу и мамоне, как сам Господь сказал, это невозможно двум господам, и разделить жизнь на церковную и на какую-то еще другую. Есть другая жизнь, плотская, в похотях, в страстях, но она погибельна. И тогда вера в Бога становится только какой-то ширмой, какой-то внешней, вынужденной потребностью, которой нужно отделаться как-то. Но когда реальное пристрастие проявляется, то человек тут же уходит из божественной жизни церковной в эту свою уже возлюбленную им приготовленную жизнь. Под предлогом, вот, который здесь указан от этих людей. И поскольку человек не позаботился возгреть всю свою жизнь, всю семейную и прочие, все заботы свои, он должен был только в свете Евангелия, только в учении святых отцов церкви рассматривать и поступать соответственно этому. И воцерковить всю свою жизнь, понимая, что истинная жизнь принесена Богом с неба, и эта жизнь есть церковь. Эта жизнь есть благодатная, спасительная, возрождающая, переделывающая человека в новую тварь, в нового человека. И другой жизни нет. Купели крещение, человек умирает для предыдущей жизни, в которой живут язычники, неверующие и так далее. И возрождается только для жизни со Христом. Поэтому уже в жизни со Христом нет места каким-то другим проявлениям. Все у нее должно быть освящено, все у нее должно быть осмысленно по-евангельски. И мучиться, и руководство должен евангельским разумом. И жить божественными заповедями, а ни в коем случае не по произволу своему, своего падшего естества, похоти страстей или лукавых демонов. И обратите внимание, что здесь эти люди не ушли от Бога по причине какого-то греха. Ибо само по себе обладание землей не есть грех. Само по себе покупка валов и испытание их не есть грех. И уж тем более не есть грех, благословенный Богом, брак, женитьба, имение жены. А в чем же грех? А грех есть в несоответствии. Потому что все должно быть в свое время, своей мерой и своим весом, тогда оно Богу угодно. И когда есть зов Божий, то это великое безумие отказываться от него под предлогом какого-то даже Богом благословленного земного пребывания. То есть женитьбы, покупки, там еще чего бы то ни было. Поэтому беда этих людей не в том, что они конкретно согрешили каким-то там грехом и отпали от Бога. Нет. А в том, что они всю жизнь свою неправильно сориентированно правили. Неправильно, неверно. Они давали место Богу, но это было именно часть их жизни и не самое главное. На самом деле они жили земным. Поэтому мы должны твердо себе усвоить, что все Евангелие, все учение Господа, учение Церкви, учение Святых Отцов, для нас самое важное, спасительное, оно все мироотречно. Господь вызывает нас отвергнуть себя, взять крест свой, стоящий всех житейских прискорбностей и неприятностей, и следовать за Господом куда? Из мира сего на распятие. Помня Его слова, «Царство Мое не от мира сего, и оно внутрь вас есть». Поэтому внутренний человек наш не от мира сего. Поэтому и все беды с нами происходят, что мы не хотим удалить внутреннего человека своего, а пытаемся только внешнего лелеять, холить, который все равно умрет и будет съеден червями. И отсюда конфликт между внешним и внутренним. Внутренний человек остается неудовлетворенным, без должного питания, внимания, заботы, а он только может упокоиться в Духе Святом, в благодати Божией. И никакими землями, никакими валами, никакими женитьбами внутренний человек не успокоится. Соломон имел 300 жен и множество наложниц, и не успокоился. Богатство, золото, не успокоился. Славу великую, был царем, и не успокоился. И как мы видим в книге Экклесиаст, он пишет, что все суета, сует и томление духа. Бог дал специальному опытно пережить все, потому что люди еще только желают это иметь. Он все это имел. И засвидетельствует своего опыта, что все это не приносит того покоя внутреннему человеку, о котором мы должны паче всего заботиться. И когда Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я упокою вас, то Он призывает внутреннего человека. Потому что внешний человек до гроба не успокоится. Все равно не будет скорби, болезней, неприятностей, гонений, лишений и так далее. Поэтому не внешнего человека пытается Господь успокоить, а именно внутреннего человека. Это то, что мы должны сегодня подумать на основании этой притчи. И, соответственно, и делается вывод, что много званых, то есть много Господь призывал к вере, но мало избранных, то есть мало тех, кто произволяют откликнуться своевременно на зов Божий. И поэтому существует лжеверие, лжехристианство, которое несут лжехристиане. Они превращают божественное, духовное в человеческое, плотское, в обывательское. Они веру превращают в обряд, в обывательское, такое повседневное отношение. И думают, что этим можно от Бога отделаться. Они пытаются отделаться, зная и веря, что Бог есть, и веря, что можно наказать, судить. Они думают, что можно какими-то манипуляциями, хождением в храм, соблюдением постов под положенное время там, и какими-то еще манипуляциями отделаться от Бога. Но раз ты хочешь, ладно, мы тебе уступим. Ну вот мы уже, все выполнили, теперь бежим по своим делам. Вот, из храма бегут с радостью по своим делам. Погибельным. Даже если они вот и благословны. И поэтому такие люди не могут быть в числе избранных. Потому что они не выбирают действительно Бога, действительно благодать. И поэтому святые отцы поднимали вопрос об истинности христианина. Кто же истинный христианин, кто не истинный? К сожалению, дьявол вносил эту путаницу в среду христиан, и часть людей своих выдавал за христиан. А они продолжали думать, что они христиане. И так возникли целые ложные течения, именующиеся христианским, которые на самом деле, кроме имени, ничего христианского не имеют. Имени, которые они украли, но носят незаслуженно. И поэтому есть нужда отличать одних от других. Есть нужда даже имена менять. Мы называем православными, а потом истинно православными и так далее. Но если брать в истинном смысле слова христианин, то есть истинный христианин и неистинный. И поэтому опять обратимся к источнику, преснотекущему, неискудевающему, истинному, благодатному, и к святым отцам, которые научают нас, что же такое истинный христианин. Истинный христианин, по учению святых отцов, есть тот, который искренно исповедовал пред Богом и ангелами во время крещения своего, что отрекся дьявола и всех сатанинских дел его, и дал обет, то есть обещание, клятву, твердо служить Христу Господу, исполняя все до единой заповеди его, а не избирая только то, что мне нравится. И таким образом сподобился таинственно приять благодать Божию сокровенную и ощутить ее в духе, то есть осознать духом, что принял ее. Святые отцы подчеркивают, что благодать Божия приходит ясно, ощутительно. И она вполне осознается и ощущается нашим духом, нашим внутренним человеком. Поэтому подделать это нельзя. Если пытаются подделаться под благодать, для людей неопытных, и разгорячение крови, и тонкое тщеславие, смешанное со сладострастием, выдать за благодать Божию. Но святые отцы нас научили, предупредили, как отличать. А уже потом опытный человек никогда не будет смешивать бесовское подделку и истинную благодать Божию. Потому что он уже сам из опыта будет ясно понимать. Поэтому, когда приходит настоящая благодать, ее не заметить невозможно. Это не мечта. Это не фантазия, даже самая благочестивая. Это реальность. И это реальность, которая выше, сильнее, чем вот окружающая нас реальность, которой мы верим, видим глазами, верим, слышим, верим и так далее. то это во внутреннем человеке более сильная реальность. Поэтому не заметить ее невозможно. Она приходит ощутимо, уходит незаметно. А вот приходит ощутимо. Поэтому если этого не было, то мы и не принимали благодати. Если мы не переживали в своем опыте ощутимо прихода благодати, который ни с чем и ни с кем нельзя спутать, то ее и не было. И беда наша, что мы, значит, не позволили Богу прийти к нам и даровать нам свою благодать. Как только кто получит благодать, то получается плоды этой благодати, плоды благодатного присутствия Бога в человеке. Какие же это плоды? Одним словом сказать, это мироотречность. Но мы более подробно скажем. Кто получает благодать, тотчас отвращается от плотских стремлений. Начинает ненавидеть мирские похоти, и благодатью Божией становится неподдейственен им и мертв для них. Отчего божественные заповеди Христовы исполняется всякой радостью и усердием. А какой-либо сласти плотской, или к стяжаниям, или к чести и славе, не лежит уже у него душа. Как бы он находился вне тела и вне мира, как говорит Господь, от мира нести, то есть вы не от мира этого. И сразу вспоминаем сегодняшнюю притчу и прикладываем к этим людям. И вдруг открывается нам, что они отпали от Господа, не пошли на духовный пир и на зов Божий по той причине, что они не имели себе благодати. Будучи верующими людьми, зваными, они не имели благодати. И поэтому они не имели этого ощущения мироотречности. Они не были как вне от мира сего. Они не чувствовали себя как находящиеся вне тела и вне этого мира. Поэтому благодать Божия приносит в душу человека это ощущение мироотречности и отторжение плотских всяких похотей и греховных устремлений. Это явный плод благодати. Поэтому, если этого мы себе не видим, то мы еще не стяжали или уже утратили эту благодать, которая в крещении нам была дарована. Потому что это является важным признаком. Будучи же так соединен с благодатью Всесвятого Духа, человек всегда радуется и поет. Аж же воззрюся о Господе, возрадуйся о Боге спасе моем. То есть так, как псалтырь воспевает словами Давида. И другим каким-либо способом никому невозможно сделаться истинным христианином. Эти три – сластолюбие, сребролюбие и словолюбие – порабощают человека дьяволу. Поэтому благодать Божия освобождает человека от власти дьявола и как раз отвращает его от этих главных страстей. Поэтому христианин, предающийся плотским сластям, уже не Христов есть раб, а раб греха и дьявола. Также христианин, обладаемый сребролюбием и любящий деньги, уже не христианин, а идолопоклонник, как говорит Божественный Павел. Равный тот, кто любит славу человеческую, не христианин есть истинный, а некий изрядный воин дьявола. Кто обладаем или каждой из этих страстей, или одною из них всецело, тот не имеет общения с Богом, Пресвятою Троицею, Отцем, Сыном и Святым Духом. Хотя бы он постился, совершал бдение, спал на голой земле, каждодневно ходил в храм и каждодневно причащался устами только лишь, хлеба и вина, потому что тело Христово никогда в себя не примет такой человек. Он только будет мнить и думать. И всякое другое у него злострадание. Хотя бы имел все знания, то есть все, что только можно знать. На земле он знал и божественное, и человеческое, все. И мудрость имел. Он никакого отношения, кроме враждебного, к Богу не имеет. Это приговор своих отцов, это их учение. Это учение Духа Святаго, это учение Бога через святых отцов своих. Для этого потребно ему прежде в духе освобожденным быть от этих страстей Христом Господом, для чего он и родился, и в мир пришел, и на страдания, и на крест пошел, на смерть, воскрес и вознесся, для того, чтобы освободить нас от этих страстей. И Господь нам говорит: аминь, аминь, говорю вам, то всякий, творящий грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в доме вовек. То есть временно попустить Бог может, что люди ходят в храм, в церковь, но вовек, то есть он не пребывает, то есть он изгоняется вон. Поэтому люди обманываются внешним пребыванием в церкви. Дом же этот есть Царствие Небесное. Поэтому можно внешним привязать какую-то структуре, но реально быть вне Царствия Небесного. Видишь страшное определение Спасителева? Но если Сын вас освободит, воистину свободны будете, добавляет к этому Господь. Итак, когда освобожден будет кто от этих трех страстей, вот тогда да поет, тогда да поклоняется славе Бога, тогда и молитвы делает, как сделавшийся уже истинным христианином и рабом Христовым. Потому что Бог тогда и принимает от него молитвы, ибо Он его и освободил его. До освобождения этой страстей человек во вражде с Богом, он с Богом не примирился. Как же Бог будет своего врага слушать? И что он будет выполнять в нем? Велико исподобляется милости такой человек, которого Господь освободил от этих трех страстей. Ибо воистину, кто порабощен трем этим тиранским страстям, или хотя бы одной из них, тот хотя бы и хотел, не может сам освободить себя от них, потому что он, это освобождение полностью находится в руках Господа Иисуса Христа, Сына Божия и Царя, по власти, которую он получил от Бога Отца своего через крест и смерть. Им подъятые, как сам удостоверил он по воскресении, что дадес им и всякая власть на небеси и на земли. Поэтому вся наша задача, если мы ощущаем в себе вот это погибельное действие страстей, пленение, это тоже минусы Божьи, ибо люди могут только минусы Божьи видеть свою погибель, действие страстей в себе и так далее. Многие не признают вообще и болезнь великую, признают за здравие. То единственным средством остается от всей души обратиться и прибежать к освободителю всех Христу Господу. Как к одному власть имущему. И всякий употреблять меры к тому, чтобы удостоиться освобождения, чтобы добиться этого освобождения от этих трех страстей. Станем поститься, молиться, подавать милостыни, чтобы увидел Бог, как искренно желаем мы свободы себе. Только с одной целью, если несем какие-то подвиги, то только с одной целью, чтобы умилостивить Бога, показать, что мы действительно хотим освободиться, а не потому, что сами по себе эти подвиги что-то значат. И мы усердно ищем этой свободы, делая такие дела ради нее, и увидев это, даровал бы нам желанную свободу. То есть очень важно правильно подвязаться, иметь правильную цель. Тогда не будет места и нищеславию, ради подвигов и всяким другим уклонениям. Признак такой свободы есть ненависть к тем страстям, такая, что освободившись от них, гнушается ими, как мерзостью, которая отвратительнее для него всякой вещественной мерзости. Вот представьте себе, что самое мерзкое, отвратительное вот, из вещественной мерзости. и вот что-то гниющее, какой-то труп там животного или что-то мерзкое, с червями, с гноем, с мрадом необыкновенным. И вот мы гнушаемся этого. Так вот, еще большее гнушение мы должны по благодати Божией иметь после освобождения этой страсти к этим страстям. И это является единственным признаком, что мы освобождены от этих трех страстей. Итак, доброе дело есть петь, молиться, поститься, совершать бдение, подавать милостыни, держать себя в уничижении, стать нищим, любви ради Христовой. Однако же видим многих из братьев наших, которые тщетно трудились и трудятся, совершая такие дела. Напрасно. И причина этому явна. Что бы ни делал кто, делает то для известной цели. Поскольку все человеческое естество по преступлении первой заповеди, то есть против Бога, стало естеством тленным и смертным, и по этой причине слабым и немощным, падким на всякое зло и неразумие, то как возможно, чтобы оно одно само собою освободилось от растления в помыслах своих, когда это растление стало в нем некоторым образом естественным? Но как может оно освободиться? Если будет поститься, совершать бдение, молиться, поднимать всякий труд и подвиг, раздавать имение свое бедным с той одной целью, чтобы сподобиться освобождение от этого растления в помыслах, силою Господа нашего Иисуса Христа, единого освободителя, который затем и в мир пришел, чтобы взять грехи мира. И кто постится, молится, трудится и всякое другое делает доброе дело с той целью, чтобы освободил Христос, тот все, конечно, будет освобожден и познает освободителя своего и возблагодарит его, смирится и покорится пред непобедимой силой Христа Господа. А кто не жительствует жительством по Христе с такой целью, тот тщетно протрудится и перейдет в другую жизнь бедным и несчастным христианином, ибо он был зван, но не стал избран. Надо бы нам и то знать, что весь подвиг дьявола и демонов его, и все козни, какие стоят они всякому христианину, обращены на то, чтобы сеять между христианами непонимание этого и неведение об этом, чтобы они не знали показанной цели, но держали в мыслях, что могут спастись сами посредством подобных добрых дел, какие делают. Демоны нередко даже содействуют и молитвам, и милостыням, и постам, и бдениям, и всяким другим добрым делам, чтобы делающие их делали без указанной святыми отцами цели. Держа, однако же, в мысли, что делают настоящее добро, и через это оставались неуврачеванными от Христа. Думайте, демоны помогают делать добрые дела, только бы человек не уврачевался. Но они-то понимают суть, что если человек ко Христу по-настоящему придет, уврачуется, то тогда все, демону нет места. Поэтому делай доброе дело, лишь бы оно было не с той целью сделано. Ибо не отложен тот закон Христов, что сам Христос не может уврачевать того, кто не познал своей болезни, не знает врача и не ищет его. Поэтому основание подвига мы полагаем самопознание, покаянное самопознание, кто мы на самом деле такие, бедные, ничтожные, грешные, тяжко больные и не способны ничего сами себе полезного сделать. Итак, доброе есть дело, когда мы сказали пост, милость и прочее. Хорошо и скорбеть о грехах, как своих собственных, так и братьев своих. Также плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Но все эти добрые дела, достохвальные и дивные, ни к чему не служат и пропадают даром, если тот, кто делает их, не сделается причастником святости Божией. ибо все добрые дела для этой цели должны быть делами, как говорит апостол, о тех, которые сподобляются быть наказаны Богом, как сыны, что Бог накажет их на пользу, да причастятся святыни Его. Если же кто не причастен святыне Божией, то тщетен труд его, тщетна и вера его, особенно когда возможности нет творить эти добрые дела доста должно, по закону и заповеди Божией, без помощи Иисуса Христа, Бога нашего. А тот, кто незаконно подвязается, не венчается, как определяет божественные законы. Закон же есть, чтобы дела эти деланы были в тайне, со всяким охранением и блюдением пред лицем одного Бога, так, чтобы и левая рука не знала того, что делает правая. Что же это правое и что левое? Правое есть, когда христианин исполняет то, что заповедал Христос в следующих словах. Когда сотворите все повеленное вам, говорите, что вы рабы неключимые, что только то, что сделали, сделали. Но возможно ли, чтобы нашелся когда-нибудь кто-нибудь такой, который сделал бы все, что должен быть сделать? Пусть и сотворил кто, или все, что должен был сотворить, или часть того, кто мог когда-либо сотворить, то один, сам собою, своей собственной силой, не будучи наперед, подкреплен таинственно божественной силой Христовой. Кто делает какое-либо добро без Христа, увы, ему и делу его. А левое есть, когда кто делает то, что должен делать, думает, что достоин зато у Бога всякой чести. Это уже полное безумие. Вот смотри, Господи, не ворую, давай мне награду за это. Не убиваю, не блужу. И так далее, и так далее. То есть, то, что он по природе не должен делать, он это еще себе ставит похвалу и требует чести за это. Что может быть безумнее? Человек говорит, я головой об стену не бьюсь, хвалите меня за это. И награждайте, и всякие почести оказывайте. Такой никогда не причастится святыне Божией, даже после таких подвигов и таких потов, и горе ему после смерти. Какие же есть признаки, которые показывали бы, что получил кто благодать Божию? То очень важно знать святоческие признаки. Когда кто безгневен, не оскверняем плотскими сластями, тих и кроток, имеет смирение вместе с незлобием и состраданием, с любовью к ближним чистою и нелицемерную, и верою в Бога несомненную и твердою, так, чтобы о нем можно было сказать, веровал Богу, и это вменилось ему в правду. И кто не имеет таких признаков благодати Христовой, тот без сомнения все дела свои делает ради славы человеческой. Пусть говорит он, что не ищет славы человеческой, но будто и нехотя он бывает падок на нее. Ибо где нет Христа, там демоны, а где демоны, там правые помыслы извращаются и расливаются. И человек, может быть, начинал с благого помышления, что вот я хочу делать это ради Христа, все, а потом раз, идет растление, и он уже ищет славы человеческой. И уже забыл, что он начинал, чего он хотел. Как во имя ночи летают нетопыри, летучие мыши, пищу себе ища, так и демоны вместе с перваком, своим начальником тьмы, дьяволом, во время настоящей жизни, растленной и омраченной, рыщут и по земле, и по воздуху, и по всем местам, который только существует под небом, в одно мгновение переносясь с места на место. Ибо демоны по существу суть мысленные твари. Это всякий может понять, судя по тому, как действует собственно человеческий ум, который когда видел, что однажды, будь то и далеко, и раскинуто на большом пространстве, обегает то мысленно в одно мгновение, при всем том, что связан плотью. Вот почему невозможно бывает истинному христианину возводить ум свой к Богу, размышлять о божественном, беседовать с Господом Всеблагим и посредством такой святой памяти и умной молитвы принимать от Бога просвещение и облистание, если он не запечатлен благодатью Святаго Духа. Вот еще причина недейственности и бесплодности наших молитв. Молитва – это не произнесение слов, даже самых благочестивых, самых святых по своему содержанию, а это есть состояние Духа. А Святой Дух должен быть какого? Он должен быть запечатлен благодатью Духа Святаго. И тогда молитва оживает. Как только видит дьявол, что ум христианина не имеет печати благодати Божией и обнажен от нее, а между тем желает прийти мысленно в воздух и воссечь к Всевышнему Богу, чтобы беседовать с ним посредством молитвы и молить его о грехах своих, о самом потребном, о прощении грехов своих, то дьявол без страха становится против него на дороге, по которой он восходит, и как бы так говорит ему: «Куда это ты идешь, несчастный? Как смеешь проходить по местам моей власти находящимися? Я, властитель тьмы, я получил имя миродержителя и состою главой тех, которые умствуют о мирском и мудствуют по-мирски. Я князь растленного мира сего, воздушный царь, Сатана, ты не вышел еще из-под моей власти, еще не переставил тебя Христос из области сатанины к Богу. Почему, как мой подданный, ты должен помышлять о моем и искать моего? Мое же вот что, плотская похоть, неправда, злоба. Я прежде всего это тебе показывал и доказывал, как это хорошо, и ты видел, что так есть, вкусил, испытал и усладился. А теперь куда идешь? Куда тебе взойти на небо? Оставайся здесь, долу, в мирских нечистотах и грехах». Поэтому-то и написано: «Никто не может сказать Господа Иисуса только Духом Святым». То есть никто не может произнести от души и от ума молитву «Господа Иисуса Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», как только Духом Святым. То есть устами можем произносить, но дьявол пресекает. И мы здесь видим, что по учению святых отцов, получается, мы как бы прежде мытарства, постоянно, становясь на молитву, проходим как бы такие маленькие мытарства. Суть та же самая. Только это происходит мысленно, в духе, невидимо, как бы для обыкновенных очей, в отличие от тех мытарств, которые будем проходить. Но духовная суть та же самая. Они нам на молитве предъявляют те же обвинения, которые потом предъявят на воздушных мытарствах. Здесь они запинают нас, потому что они показывают: вы, там ты или она, или кто-то, в моей власти. Вы еще не отреклись от мира и не примирились с Богом, и не стяжали благодати Духа Святаго. И он видит, это мы не видим, есть у нас благодать или нету, потому что мы не исследуем учительских отцов и не внимательны к своим душам. А они очень внимательны на погибель нашу. И поэтому прекрасно видят, что человек становится на молитву, мнит о себе от гордости своей, что он сейчас с Богом запросто. Это так, уверовал, спасен, и сейчас насчет Богу, и Бог сразу побежит выполнять его все прихоти и похоти. Это великая прелесть. А дьявол становится на этом пути, и все молитвы идут уже не к Богу, а к дьяволу. И человек, беседуя с дьяволом, думает, что он молится Богу. А беседует он через разглагольственное помысло. То есть уста продолжают читать молитвы священные, правильные слова, а ум начинает парить и собеседовать с дьявольскими, бесовскими помыслами. И это и есть притыкание на молитве. Ничего там уже нет, ни духовного, ни божественного быть не может. Можно положить, что христианин не должен молиться и славить Бога, если ум его наперед не запечатлеется и не светится божественной благодатью, чтобы не оказаться ему внешне предстоящим Богу, мысленно же творящим дела дьявола, как слуге его. По какой причине он делается паче нечистым, и за какое дело, паче насиловать начинает его враг, наводя его на многое зло, то посредством гнева, то посредством похоти плотской, на которое устремляется он с большой неудержимостью. Если кто, придя в больницу, во врачебницу, чтобы получить врачевание, по своему неразумию, худшими и опаснейшими делает там раны свои, то, конечно, гораздо лучше было бы, чтобы он совсем не входил в нее, то есть в эту врачебницу или в эту больницу. Но опять, как же тебе оставаться без молитвы? Тесно от двух этих сторон. То есть и без молитвы, и с такой молитвой, которая передает тебе в руки дьявола. Поэтому восприми тщание, возьми себя подвиг, прежде всего исправить и уврачевать ум свой, чтобы не быть в опасности, не спадать в худшее, если будешь петь, славословить Бога и молиться, не исправившись и не уврачевавшись наперед. Ибо невозможно, чтобы нечистый ум предстоял Богу. Хотя и не видно, хотя и видно, что иной предстоит Богу телом и молится устами. То есть внешне можем увидеть таких молящихся. Но внутри, пред Богом, он стоит с нечистым умом, потому что ум беседует с бесовскими помыслами. Да и вообще, никакой нет возможности истинно славословить Бога самому от себя. Но благодать Христова, вселяющаяся в нас, она славословит и пресословит Бога и молится в нас. Вот самое правильное понимание молитвы. Когда благодать Божия в нас вселяется, благодать Христова, то она начинает молиться, или Дух Святый начинает в нас молиться, то это и будет наша правильная и богоугодная молитва. До этого сами от себя мы можем только пустословить. Люди, когда ведут местовую беседу, знают, о чем идет речь. И те, которые говорят, знают, что говорят. И те, которые слушают, понимают, что слышат. И было бы явно неразумие не иметь должного внимания, когда беседует кто с другим. Но если, предстоя пред Богом и беседуя к Нему и молясь, не внимаем тому, что говорим, то какую можем мы питать надежду спасения? Даже и тогда, когда кто долгое время проводит в молитве своей и славствует Бога днем и ночью с таким неразумным невниманием и думает, что молится и славословит Бога как должно. Думаю, что одним количеством он может Бога достать. Ибо хоть такое надлежит нам оказывать внимание, когда беседуем с Богом, какое имеем, когда ведем речь с людьми о делах мирских и суетных. Но, увы, мы видим в своей практике, что вот о делах как раз мирских и суетных мы очень внимательно с людьми беседуем. Особенно, если там есть нам какая-то корысть или интерес, вот мы полны внимания. Как только на молитву, все, никакого внимания. Чего молим, кому молим, за кем предстоим, что просим, о чем просим, за кого просим, ничего не понимаем. Не внимаем тем словам по инерции, по навыку, так положено. Конечно, вычитываем, произносим, но реального моления не происходит. И сказанное всякий может понять, что значит, что дьявол мысленно кружит ум человека, страдающего этой нелегкой болезнью. Почему надлежит таковому прежде всего всякое тщание привнесть о душе своей, стараясь доставить ей духовного чувства и исцеления, чтобы Иисус Христос, единственный врач души телес, увидел такое его тщание и труд, уврачевал столь великую его немощь. И если не сделает он так, то тщетно и бесполезно поет он псалмы и прочитывает молитвы к Богу. Поэтому, кто молится невнимательно, пусть востенает и восплачет, что так делает. То есть мы должны каяться в этом, что мы молимся Богу без внимания. Каяться, сокрушаться, плакать, вопиять и стенать, а не делать вид, что все в порядке. И исправиться, и думать, забыв, что когда-нибудь молился. Не было еще молитвы ни одной, если так человек молился, без внимания. Если же не восплачет и не воскорбит он о своей невнимательности, то какая ему надежда спасения, говорят святые отцы? Никакой. Болезнь неуврачеванная. Слово Писания говорит, не красна похвала в устах грешника. И говорит это оно не о безбожниках и о неверующих. Ибо как неверующий станет вообще Богу молиться, которого и не знает? А о том, кто знает Бога и верит в Него, только нечестив есть по причине злых дел своих, и враг Богу по причине грехов. Как хороший, благообразный и красивый предмет привлекает очи людей посмотреть на него, а предмет безобразный и отвратительный заставляет обращать глаза в другую сторону, чтобы не видеть его, так и похвала, словословие и молитва грешника заставляет Бога отвращать очи свои от него, чтобы не видеть его. Потому что он устами только молится, а умом и сердцем беседует с предметами грехов своих и страстей, которые как прежде господствовали над ним, так и теперь крепко держат его в руках своих. А на молитве мы это видим через помыслы, приходящие именно во время молитвы. Они показывают, какой вид страсти сейчас обладает мною. Ибо прежде всего приходят те помыслы, которые, той страсти, которая нами сейчас обладает. Ибо невозможно, чтобы, творя молитву к Богу, не помышлял кто о неуместном и срамном, если не содружился он прежде с Богом посредством покаяния и исповеди. Содружение же Бога с душою есть сокровенное посещение ее Богом. То есть это не дружба по переписке. Обмен идет письмами. Ничего подобного. И не по телефонным звонкам Бог дружит. Дружба с Богом, если сказать, Бог посещает душу. И доказывает, свидетельствует, что он примирился с человеком. Тогда человек понимает, что и он примирился с Богом. И признаком того, что благодать Божия посвятила душу, служит то, если она молится со страхом и благоговением, стоит на молитве благочинно и великое внимание имеет к тому, о чем молится. Вот признак благодати Божией, посвятившей душу. Если это в какой-то момент в молитве нашей происходит, то мы можем знать, Бог посвятил душу и должны благодарить Его. Прежде всего, великое внимание. То есть не человеческое просто, а великое внимание. Когда ум прилепляется слова молитвы, и уже ни одного помысла постороннего не приходит к нему. Не может, когда Бог пошел в душу, тати приходить. Он сильнее всех этих воров-разбойников, демонов. А когда благодать Божия приходит в душу, и человек внимательно молится, то, конечно же, он и стоит пред этим Богом в страхе и благоговении, с великим трепетом. И это происходит уже по благодати, как бы само собой. Человек может только еще наблюдать и видеть перемену в себе. Раньше он молился не так, а сегодня вдруг он молится так. И от этого сравнения он понимает, что его Бог посетил, потому что то было невнимательной молитвой, без страха, без благовения, а здесь вдруг мне не свойственно так молиться. Значит, явно, что я молюсь. И тогда он получает опыт благодатного посещения и опыт благодатного моления. И уже затем его бесы не обманут никакими призраками. Он уже имеет реальный опыт от Бога и знает признаки божественного посещения. Итак, никто не может назвать Господа Иисуса, как только Духом Святым. Поэтому те, которые не молятся таким образом, еще далеки от Бога, будь они иереи и духовники, будь учители народа и посредники его пред Богом. То есть это формальное их положение, внешнее. Реально они сами по себе далеки от Бога. И поэтому и соединиться с Богом не могут. То есть помочь им это соединить. Если солнце, будучи тепло, естественно согревает того, кто сидит под его лучами, то как бы Богу, который свят есть, не освящать тех, которые беседуют с ним посредством молитвы? То есть это самая нелепая мысль и самое безумное представление, что Бог приходит в душу, святой Бог, и не освещает ее. Солнце, мы видим, освещает. Взошло, и все светло вокруг. Так и Бог, когда приходит в душу, он освещает ее. Он свое присутствие являет, оно не может незаметно прийти. Так же, как вот солнце встало, мы не можем сказать, что «а, нет, ничего не видно». Не может этого быть. Так внутреннее освещение еще более явственно. Потому что Бог сильнее солнца. Несравненно. И приход его в душу куда более явственно ощущается, чем просто восход чувственного солнца. И каково же мы состояние находимся, что чувственное солнце мы все-таки видим, а духовное солнце, что у нас когда восходит, не видим. Почему не видим? Да потому что мы еще во тьме. И однако же не бывает так. Почему? По какой причине? Потому что те, которые сидят на солнце, знают, что затем и сели, чтобы согреться. Почему и приноравливали себя так, чтобы почувствовать теплоту его. А те, которые молятся без внимания, сами не знают, о чем молятся и чего просят. То есть, стоят к Богу не как следует. Поэтому Бог и не дает им ничего и не даст. Хотя бы они 100 лет молились таким образом. Итак, поскольку тщетно трудятся те, которые поют и молитвы творят, не быв прежде освящены благодатью Божию, то надлежит им пойти к учителям благоговейным и духовникам опытным и научиться от них, как надо молиться и чего просить должно в молитвах. А за отсутствием живых учителей опытных, уже сейчас крайнее оскудение, их так мало, что можно сказать, что их нет. Мы обращаемся к святым отцам, которые для того и писали, чтобы до нас донести это правильное спасительное учение, свой правильный спасительный, богоугодный, благодатный опыт. Если же не захотят поучаться этому и не научатся, то будь они мудры, будь невежды, кончат жизнь нечистыми и оскверненными. Бог не слушает тех, которые не знают, чего просят. Поэтому, чтобы и нам не пострадать так же и не остаться навеки нечистыми, позаботимся от этого часа научиться, как должно молиться и что и спрашивать у Бога, чтобы молитва наша была благоприемлема Богом во Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.